Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знаете, Федор Иванович Тютчев большую часть своей жизни прожил за границей. Он был дипломатом. И я думаю, что только из-за границы можно было написать такое потрясающее философское четверостишие из школьной программы. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Чего, дорогие мои друзья, только не бывает в мире. А в России бывает то, что в мире обычно не бывает. В Киеве этого было один, в Москве этого было два. Потом в Киеве этого, то, что было два, разрушили, да и в Москве то, чего было один, тоже разрушили. И на месте того, где в Москве был этот один, построили совершенно потрясающий сад на берегу очень красивой реки с одноименным названием. Дорогие знатоки, минута пошла. Но те, которые не хотят гадать, о чем идет речь, а хотят узнать, что же это за загадочные такие вещи, которых где-то было два, а где-то был один, и это было только в России, не переключайтесь на другие каналы, присаживайтесь поудобнее. Это была у нас такая маленькая присказка. А теперь для всех знатоков начинается настоящая сказка. Итак, дорогие мои друзья, краткое содержание предыдущей серии, как говорил Илель, стоя на одной ноге. Мы с вами говорили о том, как поссорились совершенно потрясающие люди, которые занимались потрясающим делом, издавали они Талмуд, одни люди жили в Славуте, другие люди жили в местечке, которое называлось «Озёры под Гродно». И вот люди замечательные, и дело они делали замечательное. Ну, в общем, получилось, как иногда это случается у нас, как всегда. Одним словом, дорогие мои друзья, в 1836 году российскому правительству надоели иудейские войны, которые сотрясали Российскую империю, и, недолго думая, российское правительство издает указ, по которому все еврейские типографии, которые находятся на просторах огромной Российской империи, должны быть закрыты. Поэтому, как мы сказали, люди были замечательные, спорили они из-за совершенно, казалось бы, такой возвышенной цели издания Талмуда, но типографии были закрыты. По новому указу типографии могут отныне существовать только в двух городах – Вильно и в Киеве, матери городов русских. Кстати, это не я сказал, это сказал князь Олег. А если быть более точным, Нестор Летописец в повести временных лет. Однако тут была маленькая заминочка. В 1836 году в Киеве не было ни одного еврея. Видимо, российское правительство забыло о том, что за год до этого, в 1835 году, все киевские евреи были выселены из этого потрясающего города. Вы знаете, дорогие мои друзья, перед продолжением нашего сегодняшнего плавания я, знаете, хочу пригласить вас ненадолго в город моего детства и в город моей юности. Прекрасный город Киев, который находится на живописных берегах огромной реки Днепр. Вы знаете, история российского еврейства, она как-то связана с этим городом, потому что все эти несуразицы и все те события, которые очень часто происходили с евреями в Киеве, они будут иметь отражение на вообще всей российской истории. Ну, с чего мы начнем? Ну, наверное, давайте начнем с самого начала. Вот первое свидетельство о евреях Киева – это приблизительно X век. Именно в это время в Киеве уже существует еврейская община, и вот эта самая еврейская община пишет письмо. Письмо, которое рассылается по всем городам и весям, в общем, по всему цивилизованному миру, где жили евреи, с призывом о помощи выкупить из долговой тюрьмы одного еврея, которого в Киеве туда посадили. Скорее всего, это письмо писали хазары, которые тогда проживали в Киеве. Ну, опять же, это не суть важно. Как говорят ученые, первое свидетельство о Киеве, написанное из самого этого города, было написано еврейской общиной в начале X века. До 1240 года еврейское население Киева, я не скажу, что оно было большое, но оно существовало. Но в 1240 году хан Батый, он разрушил Киев, стер его с лица земли, и на этом прекращается на время история еврейского присутствия в городе-герое Киеве. Возобновилось оно к 1362 году, когда Киев становится частью литовского государства. И вот с 1362 года мы вновь говорим про процветающую киевскую общину. В 15 веке евреев в Киеве живет довольно много, и среди них были очень такие известные люди, были очень известные раввины. Мы, кстати, об этом говорили. Дорогие наши друзья, кто начал нас слушать недавно, ну, потратьте время. Я понимаю, что сейчас время, каждая минута, она на вес золота. Но если у вас будет какая-то свободная минута, послушайте наши предыдущие лекции, посвященные евреям средних веков. Там много-много мы об этом говорим. В 1648 году, когда Богдан Хмельницкий поднимает свое восстание, одно из самых, наверное, трагических страниц еврейской истории, о котором, опять же, мы тоже долго говорили, с этого момента евреев уже в Киеве нету. В 1654 году происходит Переяславская рада, левобережная Украина, она становится частью России, и по указу 1655 года ни в Киеве, ни на территории всей левобережной Украины, которая опять же сейчас стала Россией, евреи не имели права проживать. А потом произошли различные события. Первый раздел Польши, второй раздел Польши, 1793 год, третий раздел Польши, 1795 год. И вот к 1793-1794 году в Киев вновь начали приезжать евреи. Ну, нужно сказать о том, что Киев изначально не входит в понятие, которое является городом вне черты оседлости, потому что, ну, скажем так, все вокруг Киева – это черта оседлости, где евреи могут селиться, соответственно, и Киев – это город, который тоже находится в пределах черты оседлости, где, опять же, евреи могут жить. И вот в конце 18 века в Киев начинают приезжать евреи. К 1797 году в Киеве уже проживает 207 евреев. В это же самое время, к 1797 году, у киевлян в лексиконе появилось новое слово. И это слово не коронавирус, и даже не чат GPT-4O. Это слово «контракты». Дело в том, что Павел I именно в 1797 году решил перенести контрактные съезды из городка Дубна в Киев. И вот во время Сретенской ярмарки, которая обычно бывала во второй половине января, в Киеве начинают делать контрактные съезды. Что такое контрактный съезд? Ну, контрактный съезд – это целая эпоха не только в истории Киева, но вообще и в истории киевских евреев, которые проживали в этом самом Киеве. Кстати, интересная вещь. Знаете, бывает такое понятие талмудическое. Оно называется «Ереда лыцорих алия». Переводится оно «спуск во имя подъема». Иногда человек спускается для того, чтобы подняться. Дело в том, что в древнем Киеве евреи не всегда проживали в верхнем городе. То есть, опять же, тот, кто когда-то бывал в Киеве, он знает, что есть более верхний город и более нижний город. Так вот, верхний город – это центр города, район, там, я знаю, там Печерская и другие центральные районы. Вот там вот, где находились великокняжеские дворцы, там и находилась еврейская община. Кстати, там и, по большому счету, находились прославленные жидовские ворота, которые были одни из ворот в древний Киев. Так вот, в древности евреи жили наверху, а вот когда они начали приезжать в конце 18 века, они начали селиться внизу. А нижняя часть Киева, она всегда испокон веков называлась Подол. Без Подола действительно Киев невозможен. Так вот, начиная с конца 18 века, евреи начинают селиться на Подоле, потому что именно на Подоле в конце 18 века и происходит вся деловая жизнь Киева. Опять же, контракты, которые приходят в конце 18 века в Киев. Что это такое? На территории современной Украины проживало огромное количество помещиков. У этих помещиков, как мы понимаем, было огромное количество крепостных. Крепостные, как мы понимаем, не с чатом GPT и не с Алисой общались, и не в Google залазили. Они работали с утра до ночи, обрабатывая земли этих самых помещиков. Так вот, у помещиков, как правило, был продукты сельского хозяйства, там зерно, еще какие-то вещи, которые нужно было продавать. Теперь, на Украине существовали купцы, которые, соответственно, это хотели покупать. Потом купцы это все дело перепродавали. Ну, в общем, никакой романтики, обычные деловые отношения. Так вот, для того, чтобы помещики продавали то, что вырастили их крестьяне купцам, они должны были где-то встречаться. И должны были то, что называется, заключать контракты. Поэтому во второй половине января, во время Сретенской ярмарки, в Киев приезжало до 10 тысяч человек. И вот в самом-самом центре Подола, на площади, которая до сих пор называется Контрактовая площадь, и состоялись эти самые контрактные съезды. Что за кутерьма и что за балаган там творился? Ну, в полном значении этого слова. Потому что, представляете, 10 тысяч человек приезжает в Киев. Это и купцы, и помещики. Им, во-первых, нужно где-то жить. Поэтому понятно, что цены на Подоле взлетали в 2, иногда в 3 раза, как вспоминают современники. Балаганы действительно были настоящие, потому что, ну, как бы целый день шли переговоры. Помещики торговали с купцами, купцы заключали друг с другом тоже какие-то договора, а вот вечером всю эту приличную публику надо было как-то развлекать. Поэтому на протяжении 2 недель в Киеве вечерами проходили балы, маскарады, спектакли. Ну, во время контрактных съездов, так как можно было очень хорошо заработать, местные импресарио приглашали, соответственно, европейских звезд для того, чтобы они приезжали, в общем, и развлекали аристократическую публику, кого только не было на киевских контрактах. Там очень часто был Анаруде Бальзак. Ну, Бальзак, кстати, он жил недалеко от этого места, он жил недалеко от Бердичева. Как Бальзак там очутился, не тема нашего сегодняшнего разговора. Туда приезжал Пушкин, туда приезжал Гоголь, там был Шевченко. Туда приезжали, кстати, очень известные музыканты. Любил туда приезжать, и, кстати, не единожды туда приезжал Франц Лист. Его «Грёза любви» – одна, наверное, из самых популярных произведений, которую, ну, в общем, все слушают. Но я вам хочу сказать, что, по большому счету, Франц Лист был исчадие ада. Нет, он был, безусловно, очень талантливый человек, но в плане антисемитской риторики, я вот думаю, что если бы его пригласили в один из американских вузов, которые сейчас кричат «From the river to the sea, Palestine will be free», поверьте мне, вся вот эта кричащая молодежь по сравнению с Листом, казалось бы, добрыми гномиками, потому что Франц Лист был антисемит такой подкованный. Надо, кстати, сказать о том, что дочка Франца Листа, тоже такая же дочка, как и папа, как говорится в каббалистическом пасуке, яблоня от яблони недалеко падает. Так вот, дочка Франца Листа вышла замуж за Рихарда Вагнера. Ну, Рихард Вагнер, все знают, это любимый композитор Гитлера. И вот такая вот прекрасная сладкая парочка, Баунти, я бы даже сказал бы, антисемитка дочка Листа, муж у нее Вагнер, и у них рождается совершенно потрясающая доченька. Доченьку звали Ева Мария, тоже совершенно потрясающее такое имя. Она была, скажем так, не просто нацистской, она была убежденной нацистской. Ева Мария вышла замуж за тоже прекрасного человека, которого звали Хьюстон Чемберлен. Хьюстон Чемберлен был один из проповедников идеи нацизма, только не на территории Германии, а на территории Англии. И вот когда в 1942 году внучка Франца Листа Ева Мария умирает, на ее похороны Гитлер послал венок цветов, потому что сказал, какой замечательный человек умер. Поэтому в следующий раз, когда вы будете слушать «Грёзы любви» Ференца или Франца Листа, вспомните, пожалуйста, эту романтическую историю. Ну, опять же, мы с вами начали немножко отходить в сторону, а вот на этих самых контрактовых ярмарках, которые, опять же, происходят в Киеве, как вы понимаете, всегда нужны были маклеры. Маклеры или то, что по-нашенски называется посредники. Ну вот представьте, есть помещик, есть купец, у вас есть товар, значит, у нас есть покупатель, и как-то их нужно, в общем, соединить. И вот тут вот, ну, конечно, как не Рабиновичу участвовать во всем этом деле. Поэтому самые-самые известные маклеры на всех этих контрактовых съездах, конечно, были евреи. За каких-то две недели евреи работали там днем и ночью, Листа они не слушали, с Пушкиным не дискутировали, Гоголя, Тараса Бульба, тему погромов не обсуждали. Занимались они делами, поэтому очень часто на этих контрактах евреи могли заработать какую-то сумму, которая кормила их семьи на протяжении оставшегося года. Так как контракты, они происходили на Подоле, в районе, опять же, той же самой контрактовой площади, в районе той же самой контрактовой площади и образовалось первое поселение евреев в Киеве, когда они туда начали возвращаться в 18 веке. Там же, кстати, в 1815 году они и строят свой первый молельный дом. Ну, теперь нужно еще одно такую грань истины раскрыть нашим уважаемым слушателям. Понимаете, как только евреи приезжали в какой-то город, сразу же население города, деловое население этого города начинало возмущаться. Ну и связано это было не с тем, что приехали враги Христовы, которые, значит, Господа нашего убили. Хотя, опять же, и эти вещи, понятно, они тоже были. В первую очередь приезжали конкуренты. Евреи свой бизнес вели, ну, скажем так, более прытко, чем местное население. Плюс еще, так как им нужно было как-то выживать, их цены на посреднические услуги и так дальше были тоже дешевле. Поэтому так получалось, что, в общем, кстати, местное население находилось в статусе Америки, которое предпринимает различные вещи, чтобы только на американский рынок не допустить Китай. Так вот, для местного мещанского населения евреи были китайцами. То есть их нужно было как-то сделать так, чтобы в город их не допускать. Но с точки зрения мещан, с точки зрения простого обывателя, пребывание евреев в городе – это было благо, потому что торговля шла очень-очень прытко, и цены, соответственно, снижались. И вот в 1801 году киевские мещане, они пишут огромную-огромную такую петицию Павлу Первому о том, что просят изгнать из святого города Киева врагов Христовых и так дальше. О бизнесе никто, понятно, ничего не пишет. Павел Первый, человек, который был тоже со своими странностями, но в этом отношении человек был очень-очень реалистичный, пишет письмо местному генерал-губернатору о том, что евреев не трогать, потому что евреи делают благо для Киева. Так продолжалось до 1827 года. В 1827 году, как мы знаем, император всероссийский – это уже Николай I. А у Николая I, как мы с вами говорили, мальчики кровавые в глазах, идея фикс, полная ассимиляция еврейского населения. И вот здесь вот он вдруг вспоминает о том, что в матери городов русских проживают эти самые, ну вот как бы их помягче назвать. И в 1827 году Николай I издает указ, по которому все евреи Киева должны быть изгнаны из города. И с этого момента, с 1827 года, Киев становится, наверное, одним из последних городов, который находился когда-то в черте оседлости, и тут его, значит, из этого статуса вычеркивает. К 1827 году в Киеве проживает 1500 евреев. Ну, вы скажете, мало. Ну, послушайте, тогда население Киева составляло 38-40 тысяч человек. Есть разные какие-то цифры, сколько тогда было население Киева. Поэтому 1500 человек – это была, ну, довольно большая процветающая община. У многих евреев там уже были какие-то дома, у многих евреев там были бизнесы. И вот в 1827 году, когда издается указ о изгнании евреев из Киева, дали им там полгода для того, чтобы они продавали свой бизнес, свои дома. Евреи прекрасно понимали, что никто их дома покупать не будет, а если будут покупать, то будут покупать за какие-то копейки. И тут начинаются переговоры с Петербургом. Причем переговоры с Петербургом в основном ведут даже не евреи, а сами власти Киевской губернии, потому что они понимают о том, что выселение евреев из Киева принесет городу экономический ущерб. Но Николай I ничего не хочет слушать. Но опять же начиналась тянуться эта длинная-длинная катавасия. Какая-то часть евреев в 1827 году уезжает из Киева. Ну и вот последняя часть уезжает из Киева в 1835 году. Там уже Николай I дал очень короткий какой-то срок и сказал, что в течение этого срока ни одного еврея в Киеве быть не должно. Итак, в 1635 году евреи из Киева уезжают, и буквально через несколько лет на экономике это очень и очень отразилось. Ну, допустим, известно, что буквально в течение пару лет в Киеве цены на муку выросли в 4,5 раза. Поверьте мне, это немало. Цены на сено выросли в 7 раз, цены на гречку выросли в 4 раза. Мещане киевские были счастливы, обыватели киевские рвали на себе волосы. И вот с 1835 года Киев вновь становится закрытым городом для евреев. По большому счету, евреи могут приезжать в Киев на очень короткий какой-то срок, буквально на какие-то пару дней, максимум там несколько недель. Ну и, в общем, каждый приезд в Киев – это то, что называется именины сердца. Понятно, что на заставе перед въездом в Киев евреев всегда было видно по еврейской одежке, то, что называется. И вот как только евреи видели, тут же начинался допрос. Ну, первая часть допроса – что жиду по Архатому нужно в стольном граде Киеве. Еврей должен был доказать, что ему нужно приехать в Киев по каким-то бизнес-делам, показать бизнес-переписку и так дальше. И вот тогда евреи могли на какой-то короткий срок пустить в Киев. Прямо на таможне, на этой самой заставе, у еврея изымали паспорт, давали ему специальный билет, в котором было написано, что приехал он такого-такого-то числа, в таком-то, таком-то часу, и, соответственно, через неделю, иногда через две, он должен покинуть Киев, он должен будет отдать этот самый билет, ему отдадут паспорт, и горе тому еврею, который в Киеве по какой-то причине задержится. Так вот, евреи, которые начали приезжать в Киев, было решено, что их надо где-то селить. И было решено сделать на Подоле специальных два дома, два так называемых подворья, на которых будут жить евреи. И вот тут мы и подходим к разгадке нашей первой, прошу прощения, загадки, почему в Киеве этого было два, а в Москве этого было один. Как мы уже сказали, чего только не бывает в мире. В мире первое гетто появилось в Венеции в 1516 году. Последнее гетто официально, оно тоже было в Италии, и перестало оно существовать в Риме только в 1870 году. Интересно, Италия уже 9 лет была незалежной, а Рим еще оставался папским, поэтому только в 1870 году, когда папам дали только маленький Ватикан, власти Италии сказали римским евреям, которые опять же были обитателями самого последнего гетто в Европе, о том, что евреи теперь вы свободны. Так вот, гетто бывали разные. Где-то гетто было большое, где-то гетто было чуть поменьше, но всегда гетто – это район. И только на пределах Российской империи еврейское гетто – это дом. Причем в Киеве таких домов было два. Эти дома назывались подворьем. Итак, по закону, каждый еврей после 1835 года, который приезжает в Киев, не имеет права нигде селиться, а может селиться только на двух этих подворьях, которые находятся на Подоле. Понятно, что цены проживания в этих еврейских гетто-домах были в 4, иногда в 5 раз больше, чем в соседних апартментах, которые можно было снять у местных киевлян. Но это было дело запрещено, поэтому было решено эти два подворья сдавать на откуп. И по киевскому закону на откуп их могла брать исключительно православная христианка. Почему я это подчеркиваю? Потому что в Киеве было и много католиков. Католики не могли брать эти дома на откуп, именно православная христианка, потому что она действительно будет следить в том, чтобы евреи, в общем, хорошо селились в этих двух домах гетто. И эти дома начала арендовать местная мещанка, которую звали Екатерина Григорьева. Екатерина Григорьева была женщина такая прыткая. Сначала она за год за аренду этих домов платила городу 3000 рублей. Уже около через 5 лет она платила за аренду этих домов уже 6000 рублей. Поверьте мне, 6000 рублей – это гигантские деньги. За 6000 рублей можно было снять маленький такой небоскребик. И не случайно Екатерина Григорьева платила такие огромные деньги, потому что бизнес с евреями – это, в общем, был Клондайк. Причем Клондайк находился первый не в Америке, там, где была золотая лихорадка, а находился вот именно в Киеве, потому что там был Клондайк. Евреи приезжали, понятно, домами этими по дворам никто не занимался, там была страшная грязь, антисанитария, но было четкое правило. Евреи имели право селиться только там. Евреи не имели права в Киеве нигде кушать, кроме подворья. Ну, понятно, им надо было кошерную еду. Кошерную еду где-то можно было заказывать. Но по, опять же, условиям аренды, кошерную еду тоже заказывала Екатерина Григорьева. И, понятно, кошерная еда там стоила, как в самых дорогих ресторанах Парижа и Лондона. Поэтому Екатерина Григорьева, она на этих самых подворных домах, там, где в Киеве находилось это вот гетто, имела очень-очень большой бизнес. Ну, давайте мы с вами Киев ненадолго оставим, мы потом в Киев с вами вернемся, потому что с 1855 года там вновь начнут селиться евреи, но евреи определенных категорий. И уже в следующем году мы обязательно с вами побываем в этом городе. Но раз мы с вами начали говорить о том, чего не бывает в мире, но бывает в России, давайте мы тогда с вами ненадолго, буквально на пару минут, перенесемся в другую столицу, в город-герой Москву, где как раз в эти самые времена тоже находилось свое подворье. В отличие от двух киевских, оно было одно. И вот в этом, наверное, Москва могла войти в книгу рекордов Гиннесса, потому что самое маленькое гетто в мире, оно находилось в Москве. И находилось оно на территории одного дома, который назывался Григорьевское подворье. Ну, Григорьевское подворье – это целая совершенно потрясающая история. Уже в начале 19 века еврейские купцы, они могли приезжать в Москву. Опять же, они приезжали в Москву не на долгий срок, на какой-то короткий срок. Все, в общем, было контролируемо. Селиться они могли в Москве где угодно. Занимались они, опять же, в Москве бизнесом. Они что-то покупали, что-то продавали. Что, понятно, не нравилось также и московским мещанам. Горе было, конечно, тому еврею, который в начале 19 века, но так ему повезло, приехал в Москву и в Москве умирал. Так как в Москве кладбищ не было еврейских, и в округе еврейских кладбищ тоже не было, мы помним эту известную историю, когда в 1612 году умирает основоположник Хабада, Раби Шнеур Залман из Лят. Он умирает в той местности, вот на территории, опять же, России, где не было никаких ближайших еврейских местечек, и его похоронили в далеком городе Гадичи, где он до сих пор похоронен, сейчас это на территории Украины, потому что это было ближайшее местечко, где было кладбище. Так вот, горе было тому еврею, который по приезде в Москву, не дай бог, заболевал и умирал, потому что непонятно было, где его хоронить. Уже с начала 19 века наладился некий такой контакт со священником христианского Дорогомиловского кладбища, которому за 5 рублей по договору было как бы разрешено, что он тайно, контрабандный разрешал евреев хоронить за кладбищенским валом. Там, кстати, с начала 19 века полуподпольно, а потом уже и не подпольно официально становится первое московское еврейское кладбище. Кстати, в 30-е годы оно было разрушено, и на месте этого кладбища сейчас находится легендарный Кутузовский проспект. Но это уже совершенно другая история, о которой, может быть, мы когда-то расскажем. Так вот, лепота в Москве, ну, в том плане, что евреи туда приезжали, уезжали, продолжалась до 1826 года. В 1826 году уже новая власть, уже Николай I, и как бы московские мещане пишут в Петербург Николаю тоже возмутительное письмо о том, что вот эти евреи приезжают и, в общем, портят нам, московским купцам, наш прекрасный бизнес. Если бы в Москве было поселение, как в Киеве, Николай I, понятно бы, евреев оттуда выгнал. Но так как евреи в Москве не проживали, по указу 1826 года было принято следующее постановление. Первое. Евреи могут приезжать в Москву только на короткий срок, Второе. Покупать товары они могут только на вывоз, то есть они не имеют права что-либо в Москву привозить, не имеют права они открывать в Москве лавки, и жить евреям можно только в одном месте, так называемом Глебовском подворье, которое находится в Заряде. Но потом рядом с этим Глебовским подворьем в дальнейшем будет существовать еврейское гетто. Оно уже там будет существовать во второй половине 19 века. Оно уже будет большое, будет находиться, опять же, оно на территории Зарядья. В советское время на территории Зарядья построят легендарную гостиницу «Россию», потом эту гостиницу «Россию» разрушат. Сейчас там находится очень и очень красивый парк. Так называемое Зарядье – это место, где проживали московские евреи. Кстати, недалеко от Зарядья и в дальнейшем, в конце 19 века, точнее, во второй половине 19 века, в конце 80-х годов, и будет открыта Московская хоральная синагога. Но об этом мы будем говорить позже, потому что это уже совершенно другая история. Итак, Глебовское подворье в Москве – самое маленькое гетто в мире, которое находится в одном доме. И если в Киеве гетто находилось в двух домах, и там местная товарищка Екатерина Григорьева могла их выкупать за довольно серьезную сумму, Глебовское подворье в Москве находилось как бы в имуществе города. Поэтому было решено, что те деньги, которые евреи будут оставлять в Глебовском подворье, они должны идти на московскую глазную больницу. Поверьте мне, дорогие мои друзья, что деньги там вращались ну просто гигантские. 6 тысяч рублей за два дома в Киеве ну, не имели никакого сравнения с тем, какие десятки тысяч евреи оставляли в Глебовском подворье в Москве. Это был действительно настоящий бизнес. Этим бизнесом занималась какая-то часть людей. У них не было откупа, но они занимались этим Глебовским подворьем. Понятно, что цены на аренду квартир в Глебовском подворье в Москве официально были в 5 раз больше, чем во всех соседних домах, которые только могли быть. Ну и, в общем, как бы условия проживания в Глебовском подворье, поверьте мне, были ну совершенно ужасные. Как пишет один из очевидцев, которому посчастливилось, или не знаю, может быть, не посчастливилось, жить какое-то время в Глебовском подворье, он пишет: «И что за комнаты? Грязь, копоть, нечистота в каждом уголке. Люди содержатся под замком, как заморские звери в зверинце, с той только разницей, что со зверей за это деньги не берут. Чтобы увеличить доход, власти не позволяли нам упаковывать на фабриках купленные товары, и поэтому их везли на подворье, где их упаковывали и брали с нас завышенную цену. Рогожа, бумага и веревки для упаковки разрешали покупать лишь на подворье. И все это в половину хуже, но зато в 4-5 раз дороже, чем в других местах Москвы». Какой все-таки потрясающий бизнес был на этом самом Глебовском подворье. Но о грязи в Глебовском подворье ходили целые легенды по одной простой причине, потому что жалко было тратить деньги на уборщиков. Поэтому те евреи, которые могли что-то убирать, они убирали. Те, которые не могли убирать, никакими уборками никто не занимался. Люди занимались бизнесом, и бизнес был совершенно потрясающий. В 1847 году шкловские купцы, которые приезжали в Москву, они все-таки накатили то, что называется, телегу. И в этой телеге было описано все прелести проживания евреев на Глебовском подворье. Там уже шкловские еврейские купцы описали, ну, полное журналистское расследование, что там творилось, куда шли деньги, за что брали деньги, какие там были условия проживания. И московский генерал-губернатор решил тогда послать в Глебовское подворье ревизора для того, чтобы он проверил, а действительно ли, ну скажем так, условия жизни в Глебовском подворье иногда даже хуже, чем в Дантовском аду. И местный ревизор подтвердил эти вещи. Итак, из отчетов местного ревизора. «Угнетение, претерпеваемое евреями, превышает всякое вероятие. Обязанные жить там поневоле, согнанные туда, как скотный двор, они подчиняются не только смотрителю, которого они называют не иначе, как своим барином, но даже дворнику и коридорщику. Почему, опять же, пишет этот ревизор, евреи обязаны способствовать поддержанию глазной больницы? Почему содержание этого заведения не падает на плечи армян, персиян, греков, на всех жителей столицы, а непременно только на одних евреев? Об этом пишет, кстати, русский ревизор. Вы думаете, что Глебовское подворье закрыли? Нет, Глебовское подворье не было закрыто до царствования нового императора Александра II, но это уже будет совершенно другая история. Оно продолжало существовать. В Москве все было то же самое, что и в Киеве, когда купец подъезжал к заставе, его, понятно, тут же под белые ручки брали. В Москве было принято, что караульные должны были сопровождать еврея конкретно в Глебовское подворье. Глебовское подворье, как любое гетто, открывалось рано утром и закрывалось заходом солнца. И горе было тому еврею, который, подобно члену венецианской общины, не успевал в свое гетто на территории одного дома. Если еврей не успевал туда прийти, а ворота с заходом солнца закрывались, то, в общем, конечно, если этого еврея поймала бы полиция, мало бы ему, поверьте, не показалось. При приезде в Москву процедура та же самая. У евреев забирают паспорта, дают им специальные бумажки. Но бумажка, она действовала на определенное какое-то время. И опять же, горе тому еврею, который решил бы остаться в Москве вне того срока, который был прописан в этом документе. Но единственная вещь, по которой можно было остаться в Москве, это если человек заболевал. Как пишет тоже один из жителей этого самого Глебовского подворья про тот случай, когда, в общем, ему нужно было остаться в Москве. «И тогда я заболел. Явился врач, стал кричать: „Врешь, жид, ты здоров!“ Но, пощупав пульс и коснувшись для этого моей ладони, он нашел в последней явные болезненные симптомы – деньги. И сразу произнес: „Действительно, батенька, вы нездоровы. Дорога изнурительная для вас, вы должны отдохнуть в Москве еще этак недельку“». Поэтому, ну вот, это были, наверное, единственные вещи, в результате которых евреи могли оставаться на этом самом Глебовском подворье. Ну, дорогие мои друзья, это у нас было такое длительное путешествие и по Москве, и по Киеву. Давайте мы все-таки вернемся к нашим типографиям. Буквально пару слов. Итак, в 1836 году в результате, ну, тех вот еврейских споров во имя истины, как мы говорили, закрываются все еврейские типографии, и по закону их можно было держать только в двух местах. Одно это Вильно, второе Житомир, потому что в Киеве, как оказалось, уже год к этому моменту евреев не было. Ну и тут в 1837 году царское правительство вдруг решает сделать, ну, то, что последний раз сделали в Венеции, ну, не только в Венеции, в Риме это делали, ну, Венеция – это вообще своя козырная карта была в XVI веке. Нужно было, чтобы цензоры проверили все еврейские библиотеки. Ну, раз уже пошла такая катавасия, все-таки на дворе к этому моменту уже Пушкин, можно сказать, на Черной речке застрелен, а вот тут вот начинается как бы это вот самые средневековые вещи, которые тогда только пришли в Россию. Было решено о том, что все еврейские книги должны быть подвергнуты цензурам. Каждый человек, у кого дома была библиотека, поверьте мне, библиотек в те времена было не очень много, у богатых людей библиотеки были, в основном библиотеки были в синагогах. Так вот, цензоры, которых, как правило, брали либо из еврейских выкрестов, либо из еврейских маскилем, просвещенцев, мы еще с ними познакомимся, они должны были проверять эти самые еврейские книги и писать о том, что они проверены цензурой, и человек может забрать эту книгу домой. Если вам посчастливится держать в руках книгу, которая была издана до 1837 года, а я такие книги в руках держал, обратите внимание, на первой странице там на русском языке будет написано «Проверено цензором, 1837 год». По указу, который пришел из Петербурга, было решено о том, что все книги, которые цензоры посчитают плохими с точки зрения того, что они издаются, евреи их читают, их нужно будет перевести в Москву. Но так как тогда книги, которых нужно было проверить, было огромное-огромное количество, И целые возы с этими книгами приезжали то в Киев, то в Вильну. Кстати, цензор находился не в Житомире, а в Киеве, поэтому каждый еврей обязан был принести свою книгу к этому цензору или всю свою библиотеку к нему. Иначе, если у него не было вот этой подписи на книге, что она проверена цензурой, то, в общем, как бы книгу дома он держать не имел права. Да, так по этому закону был принят, значит, следующий указ, который касался о том, что все неблагонадежные еврейские книги... А что такое неблагонадежные еврейские книги? Как правило, это книги по Каббале, их очень остерегались, и какие-то хасидские книги. На них в основном телеги, опять же, катили еврейские маскилим, еврейские просвещенцы, с которыми мы, опять же, с вами в скором времени познакомимся. Их нужно было перевозить в Петербург для того, чтобы в Петербурге решали их судьбу. Но так как таких книг и в Вильно, и в Киеве скопилось огромное количество, из Петербурга приходит, ну, совершенно такой современный указ. Все неблагонадежные книги в Петербург не везти, а сжигать их на местах. Ну, я не уверен, что в 1837 году в Киеве и в Вильно горели книги, как они горели на Пьяцца де Фьори в Риме в 1553 году или на площади Сан-Марко в Венеции в том же самом 1553 году. Я нигде не читал о том, что эти книги сжигали, но эти книги, как правило, евреям не отдавали. Вот эти вот огромные вазы, их складывали в какие-то склады, где они, в общем, хранились долгими-долгими годами. Ну, в общем, у евреев начинались такие признаки неких форм Средневековья. В 1645 году Николай I не успокоился на том, что теперь типографии находились в двух городах, в Житомире и Вильно. Кстати, в Житомире сыновья братьев Шапира, Ханина Липа, Ягошуа Аши, Эшель и Ариэль Лейб, они открывают ту типографию, которую они полностью перенесли из Славуты. Поэтому в Житомире начинают печататься книги на том же самом оборудовании, на котором они печатались в Славуте. Так вот, в 1845 году Николай I издает новый указ, по которому все типографии, которые находятся либо в Житомире, либо в Вильне, должны быть национализированы. И евреи не имеют права ими владеть. Что они могут делать? Они могут их только арендовать. Ну, нужно сказать, что апофеозом этой трагедии стал 1840 год, когда Вильна, а Вильна существовала типография Менахема Рома, ну, мы помним, Менахем Ром и семья Шапира, из-за них именно начинается весь этот скандал, который привел к таким потрясающим результатам. В 1640 году типография Менахема Рома, она полностью сгорела. Во время пожара погибли 25 станков и погиб один из рабочих. На Украине хасидское население говорило о том, что это кара Божия, которая постигла семью Ром за те бедствия, которые постигла семью Шапира, которая к 1640 году тогда еще находилась в тюрьмах. Я не знаю, что это было, мы не будем сейчас заниматься метафизикой, не будем разбираться в карах Божьих, но факт остается фактом. Из-за, казалось бы, совершенно потрясающего дела издания Талмуда, из-за потрясающего как бы спора между очень праведными людьми вышла та трагедия, которая, в общем, сейчас начинает ходить огромными шагами по всей Российской империи. А это было только начало этой трагедии, потому что продолжение, самое интересное, оно наступит чуть позже, и об этом мы сейчас, кстати, поговорим. Но ради правды нужно сказать, помните, из-за чего начался весь этот сыр-бор? Весь этот сыр-бор начался в 1634 году, потому что тот же самый Менахем Ром и типограф, они решили в местечке Озера под Гродно тоже издавать Талмуд. Так вот, издание вот этого самого литовского Талмуда, оно продолжалось 20 лет. 20 лет они издавали этот Талмуд, потому что типографии переезжали, сгорали, разорялись, потом опять отстраивались. 20 лет они издавали этот Талмуд. Но, чтобы завершить уже эту историю, нужно сказать о том, что в 1860 году типография ромов в Вильнюсе она становится единственной типографией, потому что житомирская типография к этому моменту закрывается, это становится на тот момент единственной типографией в Российской империи. Называлась эта типография, типография «Вдовы и братьев Ром». И вот эта самая типография «Вдовы и братьев Ром» продолжает печатать свои издания Талмуда. Так вот, эти издания Талмудов, которые печатаются в типографии Ром, они становятся классикой. Вот с 1860 года классическое издание Талмуда – это издание «Вдовы и братьев Ром». Поэтому любой Талмуд, который вы сейчас купите, ну вот в любой части мира, поверьте мне, это либо репринт этих изданий, либо это может быть новая печать, но которая полностью сделана по этим потрясающим изданиям, которые уже печатались во второй половине XIX века. На этом, дорогие мои друзья, мы заканчиваем книжную ярмарку, заканчиваем наш книжный рассказ и, в общем, приступаем к тому, а что тогда происходит в самой Российской империи. Мы с вами говорили о том, что в Российской империи сейчас не только закрывают еврейские типографии, не только евреи в Киеве и в Москве живут на подворьях различных, евреев забирают в кантонисты. Ну, в общем, жизнь евреев при Николае I в Российской империи, поверьте, была не сахар. Плюс сам Николай Павлович, тоже надо ему отдать должное, он тоже может войти в книгу рекордов Гиннесса. За 30 лет своего правления Николай I издал 600 указов у евреев. Послушайте, на территории Российской империи проживало огромное количество разных народов. Жили там, не знаю, какие-то буряты, татары, там, ну, не знаю, ну, чукчи жили. Ну, много кто жил. 600 указов про евреев. Это была невероятная вещь, потому что за все существование Российской империи, ну, начиная там от Петра I и заканчивая Николаем II убиенным, было издано у евреев приблизительно 1250 указов. То есть за все время существования Российской империи 1250 указов, из которых половина, 600, за 30 лет правления Николая I. Ну, вот у Николая I была такая вот страсть к евреям. Евреев не только при Николае I выселяют из Киева, плюс-минус в это же самое время евреев выселяют из Курляндии. Курляндия – это территория современной Латвии. Выселяют евреев из Севастополя, выселяют евреев из Николаева. Евреям царства польского запрещено переселяться на территорию Российской империи. Ну, нужно сказать о том, что царство польское, прошу прощения, это та же самая Российская империя, но, в общем, евреи, которые живут на территории Польши, на территории континентальной России, им, соответственно, переселяться запрещено. В начале 40-х годов Николай издает указ, по которому евреям запрещается жить в 50-верстной пограничной полосе на западных границах Российской империи. Причем интересно, что указ был написан таким образом, что там было сказано, что исполнить без всяких отговорок. То есть вдруг Николай I решил о том, что евреи, которые живут в 50 верстах от западной границы, их срочно, в общем, нужно оттуда куда-то, значит, переселить, потому что понятно, что самая главная опасность Российской империи – это были не дураки и дороги, это, в общем, конечно же, были евреи. Ну и тут начинается, наверное, одна из самых интересных историй еврейского народа на территории Российской империи – история о еврейских одежках. Ну, история о еврейских одежках – это совершенно потрясающая тема такая, которую мы, безусловно, сейчас с вами постараемся проговорить. И я надеюсь, что в следующий раз, когда вы побываете в Израиле и увидите религиозных евреев, в частности, там, религиозных хасидов, которые по субботам будут ходить в меховых шапках, а некоторые будут ходить с такими чулочками, с длинными такими кафтанами, вы будете уже разбираться, как, в общем, все это появилось. Итак, так называемые одежные дела в Российской империи. Ну, все начинается с того, что, в принципе, в 1841 году Николай решает о том, что главная проблема того, что евреи не ассимилируются, заключается в их одежде. Так и было написано в указе, что евреи отталкиваются от всякого сообщества и общения с христианами, из-за своей одежды, которая мешает их ассимиляции. Поэтому Николай I решает о том, что евреев нужно переодевать. И переодевать как? В общем, переодевать их нужно в европейское платье. И тогда, в общем, и наступит лепота. Сразу евреи, в общем, ассимилируются, и, в общем, мечта Николая I, она на этом осуществится. Но, положа руку на сердце, надо сказать о том, что переодевание в Российской империи началось не при Николае I. Еще Павел I, он сказал о том, что дворянам и жителям обоих столиц запрещено носить фраки, и приказано носить немецкую одежду с указанием точного цвета и с размерами воротничков. Надо сказать о том, что у Павла I это был такой пунктик. Он считал о том, что люди ходят в столицах по-старомодному, все эти камзолы и так дальше. Это, в общем, предыдущий век его матушки Екатерины II. А, в общем, времена наступают новые, поэтому всем нужно переодеваться. Поэтому фраки носить запрещено. Теперь нужно носить одежду, еще раз, указанного цвета и с определенными размерами воротничков. Было написано в указе Павла I запретить надевать жилеты, но разрешить взамен них камзолы. Башмаки можно носить с пряжками, но ни в коем случае не с лентами. А короткие сапоги с отворотами или с шнурками, безусловно, нужно изымать из употребления. Не позволяли безмерно увертывать шею платками, но разрешается повязывать ее без излишней толстоты. Все вот эти вот понятия одевания, переодевания, в каких одеждах можно ходить, в каких одеждах можно не ходить, опять же, начинается еще при Павле I, и совершенно евреев она тогда не касалась. Но тут, раз мы подошли с вами к теме еврейской одежды, ну давайте проведем такой маленький, то, что называется, экскурс в историю. На 4-м Латеранском соборе, а это начало 13 века, было принято постановление о том, что евреи должны отличаться от христианского населения европейских городов. Отсюда мы видим, что, видимо, очень часто евреев было трудно отличить от других местных, значит, жителей. Как они должны отличаться? Отличаться они должны либо своими головными уборами, либо специальными нашивками, знаками, которые они должны пришивать на одежды. Как правило, знаки были разных цветов, но трендовый цвет был всегда желтым. Желтым не случайно, потому что желтый цвет, прошу прощения, это цвет нечистот. Прошу прощения, когда у человека несварение желудка, поэтому желтый цвет, он как раз и символизировал вот эти самые нечистоты. Поэтому евреи должны были делать нашивку, как правило, еще раз, желтого цвета. Поэтому, когда Гитлер и Махшмо вводят свои желтые звезды, звезды это, конечно, Гитлера нововведение, звезды никто, конечно, не надевал, но желтый цвет, да, это, в общем, средневековый цвет. После 4-го Латеранского собора евреи должны были носить отличительные знаки. Как правило, евреи, они в Европе, если мы говорим про Западную Европу, они, как правило, носили одежду плюс-минус такую же, как носило основное население, но у евреев всегда была своя фишка. Эта фишка заключалась в том, что они носили, скажем так, одежду предыдущего сезона моды. То есть, как бы они носили одежду, она выглядела, ну, плюс-минус, скажем так, респектабельной, но, с другой стороны, она была не модной. То есть не принято было носить модную одежду. То есть еврейская мода, она всегда должна была отставать где-то, ну, не знаю, на 1-2 сезона. Ну, понятно, что, наверное, дешевле было такую одежду покупать, но связано это было не с этим. Связано это было с тем, что евреи считали о том, что они всегда должны отличаться. Даже в своей одежде у них должно быть какое-то отличие. Ну, скажем так, немодную одежду, это было не только еврейские такое изобретение. К примеру, евреи того же самого Амстердама в 17 веке, они были очень-очень такими людьми, которые жили очень скромно, ну, опять же, там всякая реформаторская, кальвинистские идеологии, ну, в общем, идея протестантизма, которая была тогда в той же самой Голландии. Амстердам был один из самых богатых городов мира. Так вот, когда туда приезжали французы в том же самом 17 веке, во времена того же самого, не знаю, Вермеера, который свои картины создавал, они смотрели на одежду голландцев и говорили, какое вообще убожество. Они одеваются в одежду, которую мы носили там 5 лет тому назад. Ну, так было принято в Голландии. То есть они не бегали за модой. Вот у евреев плюс-минус в одежде и в моде, которую они носили, вот так оно и было. То есть они, с одной стороны, в Европе носили модную одежду, но всегда она отставала на 1, 2, там, 3, может быть, больше сезонов от моды того года, в который евреи одевали то или другое платье. Надо сказать о том, что уже с века, опять же, 17-го, в основном речь идет, конечно, о евреях, сефардских евреев, которые проживают в Гамбурге, в Амстердаме, в Лондоне. Там уже не было, это все-таки протестантские страны, там не было никаких уже опознавательных знаков. И, в принципе, с 17-го, начала 18 века евреи в этих странах одеваются точно так же, как и все основное население, и их практически невозможно было отличить. То есть, ну, в общем, они были одеты точно так же, как и вся остальная знать, а, как правило, в том же самом Амстердаме еврейский квартал был один из самых дорогих. Не случайно мы с вами говорили о том, что когда Рембрандт Ван Рей решил купить себе дом, и чтобы дом был вот, ну, то, что называется, чтобы люди смотрели и завидовали, он дом покупает в еврейском районе. Почему в еврейском районе? Потому что он самый богатый в Амстердаме. Ну, еще раз мы об этом когда-то говорили. Теперь, евреи Польши. Вот евреи Польши, а потом это, соответственно, и евреи, и России, и Украины, и не только Польши. Мы говорим о Речи Посполитой, то есть евреи Польши, Литвы, Белоруссии, современной Украины. То, что ходило в эту огромную территорию до ее раздела, вот у них одежда была самая, наверное, консервативная тогда в мире. В XVI веке евреи, которые носили одежду в Польше, они всегда носили вышедшие из моды костюмы шляхты. Вот это был стиль, понимаете? То есть одевать, евреи одевались, то, что называется, по-богатому. Ну, то есть, ну, вот они одевались, как одевается шляхта. Но для того, чтобы отличаться от одежды шляхты, они должны были, в общем, одеваться так, как шляхта одевалась, не знаю, там, 20-30 лет тому назад. Поэтому тут и начинает идти у евреев вот эти вот элементы восточноевропейской одежды. В первую очередь, конечно же, это меховая шапка. Меховая шапка – это всегда дорого, потому что меховая шапка – это то, что носит шляхта. Простой человек ту меховую шляпу, которая сделана из, там, я не знаю, еще там ее делают, но из самых этих дорогих мехов, которые там есть, просто из головы сейчас вылетело эти названия мехов. Понятно, что простые крестьяне не носили такие шапки. Такие шапки носила шляхта. Поэтому эти шапки, которые на идыше потом начали называться штраймелами, конечно, это богатая одежда. Соболя, вот вспомнил. Соболиные шапки, которые делали из соболей. У шляхтичей, точно так же, как и у евреев, эти меховые шапки, они были двух видов. Это могла быть просто такая меховая шапка, она называется штраймел, а есть такая меховая шапка, которая называется сподек. Но, опять же, идышевское название, когда вы будете видеть евреев по субботам, ходящих в меховых шапках, обратите внимание на это. Что такое сподек? Сподек переводится с идыша как тарелка, то есть основа, она делается из некого плюшевого основания, которое отделывается вокруг мехом. И вот такая вот шапка, она тоже называется и штраймелом, но его называют сподек. Поэтому одежда и сподеки, и штраймелы, безусловно, конечно, это был шляхтический элемент одежды. Поэтому, ну, скажем так, евреи в этих шикарных соболиных шапках, они не ходят до сих пор каждый день. Если вы увидите евреев в этих необыкновенных одеждах, они, как правило, одевают их по шабатам. По шабатам, по праздникам, по каким-то очень-очень таким значимым событиям. В том же самом 16 веке в Польше, ну, это 16-е, начало 17 века, к вышедшим из моды костюма шляхты, это шуба с неким таким отложенным воротником и меховая шапка, более летняя одежда, в шубе ты же не будешь ходить летом, входит в моду элементы одежды Персии. Входит персидский кафтан. Вот персидский кафтан, он становится у евреев в Польше очень-очень модным, начиная с 17 века. Но на идыше кафтан, персидский кафтан называется капоты. Поэтому, когда вы увидите еврея, религиозного еврея, который ходит в капоты, а что такое капоты? Капоты – это такое длинное, черное, полупиджак, полупальто, длинная такая черная одежда, капоты. Как правило, капоты одевают на шаббат. Это тоже часть праздничной одежды, она выделяется от обычных там длинных пиджаков, которые ходят евреи. Вот капоты – это чисто персидская одежда, которая начинает, опять же, проникать на территорию Речи Посполитой в 17 веке. И, в общем, евреи очень полюбили этот элемент одежды. Любая персидская одежда, она всегда имеет восточный кушак. Восточный кушак – это пояс. На Западе, в западных областях Речи Посполитой, имеется в виду это Белоруссия, Литва, кушак со временем, он просто становится маленьким шнурком, который просто перевязывали себя как поясом. То есть на Украине это был такой кушак, восточный такой красивый пояс. В некоторых западных областях это просто веревочка. Сейчас этот элемент одежды, он называется гартелом. Обратите внимание на тех же самых хасидов Хабада. Тот же гартел, который они одевают, он в виде шнурка. Почему в виде шнурка? Потому что Хабад тоже вышел из Литвы, хотя это еще раз хасидское направление, но родина ее, та территория, которая называется Литва. А там было принято вот эти пояса носить в виде шнурков. На Украине очень часто носили вот эти шикарные широкие кушаки. Поэтому если вы увидите многих хасидов, которые перевязываются этими потрясающими поясами, вот они будут именно такими широкими. Поэтому, скажем так, элементы еврейской одежды уже к веку 18-му, они представляли собой, некий такой общий стиль одежды, которая когда-то была очень-очень модная. К 18 веку она перестала быть модной, даже, скажем так, она уже стала очень анахроничной, но евреи продолжали ее носить. И вот в 1841 году Николай I понимает о том, что безобразие это, в общем, с одеждой нужно заканчивать, и он издает указ, по которому говорится, что отныне за любое шитье еврейской одежды теперь евреи должны платить налог. Причем, нужно сказать так, что в 1841 году налоги платили за шитье одежды, а с 1844 года, когда этого правительству показалось мало, было решено, что теперь евреи должны платить налог за еврейскую одежду, которую они носят. В каждых городах и весях эти налоги были разные. Допустим, Вильна. Вильна было постановлено так, что купец первой гильдии, который носит еврейскую одежду с 1844 года, в год платит налог 50 рублей серебром. Нужно сказать о том, что 50 рублей к 1844 году – это практически стадо коров. Коров 5 точно купить можно было. Мещанин за ношение еврейской одежды платит 10 рублей в год, ремесленник платит по 5 рублей в год. Деньги, совершенно огромные. Кипа, или как она называется, ермолка. За ермолку, безусловно, тоже полагается налог, и по этому самому налогу евреи платят от 3 до 5 рублей в год, от того, где, в общем, евреи проживают. Поэтому по первоначальному указу о одежках была такая четкая точка зрения, во всяком случае, в правительстве, в Петербурге, о том, что евреи сейчас, конечно, увидев, что придется платить такие гигантские налоги, а еврейское население Российской империи тогда просто нищенствовало, понятно, они снимут эти одеяния, оденутся в более, европейские костюмы, и, в общем, будет лепота, и, в общем, все евреи мирно ассимилируются. К 1851 году в Петербург доходят такие сведения о том, что, в общем, и ничего не происходит. То есть, евреи продолжают платить деньги, нищенствуют, одалживают, продают какие-то вещи, но свои одежды они не снимают. И тогда в 1851 году Николай I решил, идти в лобовую атаку. Он сказал о том, что с 1851 года еврейская одежда является вне закона. То есть теперь Не только евреи должны платить налог, теперь человек, который носит еврейскую одежду, он за это будет платить огромный штраф, потому что любая форма еврейской одежды считается вне закона. Запрещают не только еврейскую одежду, запрещают и, как было написано, еврейские пейсики. Пейсиков тоже быть не должно. Пейсики, в общем, нужно стричь. И, в общем, как бы в европейскую одежду заставляют одевать абсолютно все еврейское население, включая раввинов. По этому постановлению в талитах и талитах запрещается выходить отныне на улицу, а можно их одевать только в синагоге. По этому же постановлению было строжайше запрещено женщинам брить головы. И если женщина еврейская будет брить голову, то за это полагается огромный и огромный штраф. Но тут нам нужно остановиться с бритьем еврейских голов. А бреют ли на самом деле еврейки головы? Ну и что происходило с еврейским одеянием? Это ж только начало истории. Самое интересное, это будет впереди. Об этом, дорогие друзья, мы уже с вами поговорим в следующей нашей серии. Дорогие мои друзья, я очень-очень рад, что вы этот час с хвостиком были со мной. Вам всего самого доброго и лучшего. Ну и до следующих встреч в эфире. Чтобы все были здоровы и счастливы. Пока.